Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:37, это программа «Револьвер», меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, это директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты, друзья, сразу же для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и прямой эфир 7373948. Также напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, там есть чат, вы тоже можете задавать свои вопросы Семену Аркадьевичу там. Мы решили с вами начать с ситуации на Южном Кавказе, с того, что там происходит с логистикой, как сейчас обстоят дела и в чем конфликт, собственно говоря, в регионе сейчас заключается.
Ну, во-первых, для того, чтобы перейти к Южному Кавказу, скажем так, что в последние годы очень серьезно был поставлен вопрос о логистических схемах, ведущих из Китая, Индии, Центральной Азии, значит, на Южный Кавказ и далее Европу. Да, вот проблема заключается в том, что Турция и Азербайджан заинтересованы в так называемом Зангезурском коридоре. Что это такое Зангезурский коридор? Зангезурский коридор – это такое наименьшее, скажем так, по расстоянию коридор, который ведет из, собственно, территориальной части Азербайджана к анклав Нахичевань, который тоже принадлежит Азербайджану. Что открывает путь, естественно, в Турцию. Да? В чем заинтересованность этих стран, в частности Турции? Если этот коридор будет создан, то Турция получает огромные, почти что колоссальные, я бы сказал, вот так, возможности по переброске товаров, и речь идет о триллионах долларов, чтобы мы понимали, о чем речь идет, из Китая, Средней Азии, через Каспий, Азербайджан, по этому коридору в Турцию. И Турция становится наиважнейшим хабом переброски этих товаров в Европу, да? Сейчас весь сыр-бор, чтобы вы понимали, на Южном Кавказе вокруг этого идет. Турки всячески убеждают нас, там и так далее, и азербайджанская страна, что это очень важный коридор. Учитывая, что сегодняшнее руководство Армении, ну, как скажем так, как бы деликатнее сказать, не совсем профессиональное, такое, мягко говоря, так сказать, да, и зачастую, ну не понимает. И очень мягкие слова, я мог бы ругаться более конкретно, но не буду, Евгения, да. То они считают, что они его додавят, и этот коридор будет создан. Этот коридор автоматически отсекает южную часть Армении, южную часть Сюника, Зангезур, от самой части Армении, с которой, собственно, граничит Иран. Да? То, что это будет в ущерб Армении и России, нет всякого сомнения. Россия не заинтересована в этом коридоре. Зачем? Она будет как придаток некий со стороны. У нас нет проблемы логистики с Турцией вообще как таковой. Зачем этот коридор, нам непонятно. Я лишь скажу словами, значит, одного из политических деятелей Ирана, что этот коридор напоминает, что Турция страна НАТО на всякий случай. А НАТО враждебный нам блок. И он говорит, что этот коридор не выведет ни Ирану, ни Армении, ни тем более России. Да? Но этот коридор всячески проталкивается. Иранцам это 100 лет не надо. У иранцев есть свой проект, который сейчас больше и больше говорят. Я много лет говорил о том, что нам надо подумать о проекте, который, в общем-то, был до этого. Он был схожий, но немножко иначе, с участием России. Это Персидский залив, это сейчас порт Бандер-Аббас. Да? Далее он шел бы железнодорожным путем через Армению, через Грузию, путем восстановления Абхазской железной дороги. Так грузины пошли бы на это. И в Россию. Это был бы колоссальный логистик, который шла бы через нас, территорию Российской Федерации. Но у нас, как говорится, не до этого. Есть чем пилить бюджет, зачем такие головные боли? Да? Теперь иранцы, и не только иранцы, но и индийцы, и не только индийцы, но и китайцы, и не только они, но сейчас я скажу всех, заинтересованы в другой логистике. Это логистика Персидский залив, а Армения – грузинский порт Поти, который будет очень серьезно расширяться на деньги китайцев и индийцев. Какие бы годы министр иностранных дел Индии вдруг решил посетить Армению? Да, 100 лет бы она ему нужна, на карте не найти. Это 1/100 часть какой-то штата Удет-Прадеш, или что-то в этом роде. Но они едут туда. Это огромные, колоссальные объемы значит, товаров, так сказать. Да? И вот через порт Поти, он, естественно, получает расширение, Грузия получает дополнительные инвестиции. Этот путь пройдет в Болгарию, с Болгарии в Грецию, ну, и Европе. Европу, да? Речь идет о колоссальных деньгах, совершенно невероятных деньгах. И это все будет идти тоже опять, получается, не через Российскую Федерацию, да? Значит, вообще последние годы вокруг этого очень много разной работы были. Кстати, американцы надеялись, что когда-нибудь им удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане, поэтому они предполагают, что через Афганистан тоже пойдут транзитные пути приблизительно по такому же маршруту к иранскому порту Чарбахар, это на Оманский залив и на Аравии, и оттуда тоже, в общем, это все закрутилось вокруг этого. К сожалению, мы остаемся по боку. Я знаю, что у нас в свое время был на самом высоком уровне был подписан документ, предполагающий создание подобного логистического коридора от порта Чарбахар к портам, иранским портам на Каспии и от Каспии в Астрахань. Но, я знаю, этим энтузиасты некоторые занимаются, но государство у нас как не до этого, видать. Ну, не до этого. Зато всему миру до этого. На фоне этого иранское руководство начало жестко заявлять, что на Южном Кавказе оно не потерпит изменения границ. Под изменением границ оно имеет в виду, в том числе, Зангезурский коридор. Оно не потерпит присутствие такого государства, как Израиль, по версии иранского руководства, Израиль присутствует на территории Азербайджана после Первой Карабахской войны. И поэтому, в случае необходимости, оно ведет свои войска в Южную Армению. Уникальный случай. Посол Ирана в Ереване заявляет прямо в лицо. Это вообще, это такого не было.
Так но это же практически что... объявление войны.
Ну, слушайте дальше, Евгений, там интереснее просто объявление войны. Нет, они говорят о защите территориальной целостности Армении. Значит, я сейчас, подожди, сейчас дальше будет интереснее. Значит, посол в Ереване, иранский, вот таких бы нам послов побольше, как иранский посол в Ереване, в лицо говорит министру обороны Армении, министру иностранных дел, если вы не в состоянии защитить свою территориальную целостность, мы ее вам защитим. Ну, что я могу после этого сказать?
Ну, это как-то очень странно
да,
звучит.
Это звучит по-имперски. Это как бальзам мою душу. Если бы наш посол так говорил, он бы... Ну, у нас там, как говорится, нет. А это, видать, какие-то другие дела. Значит, Иран напомнил, что вообще-то Южный Кавказ – это территория Ирана была до того, как оно вошло в состав России. По Гюлистанскому мирному договору, кстати, Нагорный Карабах вошел в состав России, и по Турманчайскому договору 1828 года, Гюлистанский договор 1813 года, почти весь Южный Кавказ вошел в состав Российской империи. А до этого вообще-то турками там особо не пахло, они периодически вторгались, периодически уходили, там всякое было, это была территория Ирана, нынешняя территория Армении, Азербайджана и Восточной Грузии. Они вспомнили это. Когда наши большие руководители говорят о квазигосударствах, квазиграницах, вы знаете, да, об этом? Ну, ни черта не делается. Они говорят, слушайте, и у нас, мы согласны, это квазигосударство. Это квазиграницы, но это наши границы. Если Россия не хочет, мы вспомним, это наша территория была. И мы вернемся к этому. Кстати, в Иране сейчас идет очень интересная тенденция. Там наряду, если раньше наиболее посещаемые места были, это места шиитских святых, там так далее, Кум, там так далее, или очень часто они любили посещать могилы своих великих поэтов, они любят, это поэтическая нация, да, более великих поэтов, чем у иранцев, нет, все эти Шекспиры, Мекспиры, это ничего не стоит по сравнению с ними, да. Вот ты знаешь, что на 700 лет раньше, вот Ромео и Джульетту Шекспира, я думаю, он просто узнал где-то, что во времена 9 века в Иране было написано очень, очень похоже, но на 800 лет раньше, чем Шекспир это где-то стащил, да, «Вис Ирамин» называется. Он был еще написан на языке пехлеви, средневековом персидском языке, в 1000 раз лучше, чем Шекспир, но тема такая же, любовь, да, ну, в общем, то же самое.
Был ли он перевезен? Это ужасно любопытно.
А почему бы нет? А что нет? А Шекспир сдул, посмотри, почитай «Вис Ирамин» и «Ромео и Джульетта». Конечно, сдул.
Кто-то... Шекспир вряд ли говорил на этом языке.
Кто-то
должен был
перевести.
Ему помочь.
Конечно,
помочь.
Какие-нибудь там, да, из оттуда выходцы там, не забудь крестовые походы там, значит, все было намного логистичнее, чем нам кажется в те времена. Так вот, сейчас одним из величайших мест поклонения является древнеперсидский Парсагады. Парсагады – это столица времен ахеменидов. Там расположена гробница великого царя Кира Великого. Создали цель ахеменидской державы, где жило больше 20, почти 1/3 всего населения, 25 там сколько-то процентов, не помню, если быть точным, населения всего мира. Это колоссальная империя, куда входил весь Ближний Восток, весь Южный Кавказ, вся Малая Азия, да, Европейская Греция, с которой ты знаешь, вся Средняя Азия, весь Афганистан, вся Северная Индия. Александр Македонский шел по дорогам, которые персы проложили во всю эту империю. Это была колоссальная империя. А при сыне его Камбизе они еще и Египет завоевали. Так вот, они ходят к этой могиле. Он стал для них национальным героем. Я поневоле вспоминаю, что до Исламской революции в Иране последний шах всячески проповедовал персидскую историю. Даже переводил календарь с исламского на древнеперсидский, а во всех парадах участвовали, в костюмах древних персов и так далее. У них это все возрождается, это подлинный перский дух. И наконец, а почему сейчас Иран это начал? Дело в том, что были в Иране президентские выборы. На них победил такой патриот. На Западе называется фундаменталист, консерватор, я скажу, патриот имперского плана, да, с элементами религиозности, он религиозный деятель, это Ибрахим Расими. Это человек, который говорит, санкции прекрасно, будем развивать не только продовольственную базу, но и электронику, вооружение и так далее. То есть президент в Иране это второе лицо по значению. Первое это Рахбар, духовный руководитель. Но Рахбар уже очень-очень много лет. Очень много лет. И когда был убит Касем Сулеймани, руководитель корпуса Аль-Котс, это специальная разведка в системе КСИРа, кто его убил, чего его убил, это отдельная вещь. И когда некоторые в иранском руководстве, как бывший министр иностранных дел Ирана, чуть ли не радовался этому, его был записан разговор, да, то сейчас эти люди ушли. У Ирана в этот период, в период Первой Карабахской войны, не было пассионарной личности. А сейчас пришел. Он говорит, подождите, стоп. Без нас хотите там все делать? Нет, не получится. Мы будем продвигать эту идею. И, конечно, иранцам не нравится усиление Израиля, по их версии, на границе с Ираном. Вот какая ситуация сейчас там заворачивается.
Хорошо, как они могут продвигать вот эту имперскую идею с помощью исключительно визитов, условно говоря?
Не, ну почему? Они в открытую говорят, я же тебе сказал. Начнете Зангизурский рыл, мы ведем войска. Не ведете войска, не надо, давайте будем строить. Сейчас индусы, китайцы активно подключаются к этому проекту. Это Персидский залив. И вот туда, как я тебе сказал, по этому маршруту. Они будут делать все. Китайцы готовы финансировать, хотя у них есть противоречия с Индией. Да? Я больше того, что к этому проекту активно готов подключиться Пакистан, который есть проблема, казалось бы, с Индией. Да? Но, значит, есть дружба вроде с Турцией, но дружба с китайцами важнее. Это большие деньги, так сказать. Да? И этот проект продвигается. Это все пойдет мимо нас. И в первом варианте, и во втором варианте.
Хорошо. Как на это реагирует, собственно говоря, Армения? Ну, то есть, они говорят, мы увезем войска. Они говорят, ну, прекрасно, войска – это как раз то, чего мы хотели. Но не так же.
Слушай, ну, ты меня все провоцируешь. А есть руководство Армении? Ты можешь сказать, мне сказать? Нет? Ты посмотри по биографии нынешних руководителей Армении. Вчера пиццу торговал, сегодня министром стал. О чем ты говоришь? Более позорного в истории армянского народа не было. Даже тогда, когда не было государственности, находились под османами и так далее, и то поднимали восстание, пытались создать это со свои, как говорится, какие-то временные территориально управляемые территории. Свои Зейтунские восстания, не хочу сейчас время отвечать, знаменитая защита Мусадака, города Дага, восстание Муши. Слушай, ну это была героическая история. Восстание Вани, когда во время Первой мировой войны, когда денежки. Ну это героическая история, чем надо было гордиться. А сейчас... Более позорного? Ну, не было. Извини меня за откровенность. Я понимаю, сейчас многие те, кто критиковал нынешнее правительство, значит, вдруг стали преданными, ну, потому что бизнес, так далее, да, так все. Но в целом я называю вещи своими именами. Кстати, хочешь одну вещь скажу? Сейчас обидится на меня половина армянского народа. Я сразу говорю, моя мама из Ангизура, поэтому, чтобы не было на меня. Так вот, когда эта территория Южной Армении в свое время вошла в состав государства, известно как Великая Армения, это такое государство было, которое 600 лет просуществовало, да? Значит, потом, значит, распалось там, часть вошла в состав Сасанидского Ирана, сейчас Византийской империи. Так вот, эта территория была завоевана армянскими царями, и тогда на этой территории проживали, это было более 2000 лет при царе Арташесе, а при Тигране II это была усилена экспансия. Да? Это тогда, когда при Тигране II Армения насчитывала 1 миллион квадратных километров. Сейчас, знаешь, сколько? 28 тысяч с копеечкой. Ну, суперслон и гипермочка маленькая такая. Да, поэтому о чем мы говорим. Так вот, тогда на этой территории жили народы иранского и семитского происхождения. Семитское – это ближе к ассирийскому, иранское – тоже когда-то. Потом они армянизировались. Может, это возврат в историческую родину. Это сейчас в Иране так будет преподаваться. Трудно будет возразить. Если бы я был иранским пропагандистом-экспертом, я убедил бы население Тарана. Сейчас это сюник наиболее оппозиционно настроен к нынешнему Еревану. Кто знает?
Ну, смотрите, вот нам пишет Рудольф, наш слушатель. Он говорит, что вообще-то посол Ирана сказал, что если армянской армии придется покинуть территорию Сюника, тогда Иран войдет туда для защиты территориальной целостности Армении. До тех пор, пока там находятся армянские войска, никто не говорит о введении туда иранской армии. Так или нет?
Это дипломатичный такой ход. Я перевел его на солдатский ход. Если вы не в состоянии там, они покинут Зангезурский коридор, это часть Армении или нет? Ну, как в чем? Я вот ответил Рудольфу.
Может ли ситуация в Зангезурском коридоре и Сюникском районе стать для Ирана казусом Белли, пишет нам Сергей Мухин.
Я такие умные слова не знаю, переведи
поводом на русский. Поводом к войне. Перевожу, прости господи, с латыни. Кто-то же должен.
Да.
Хоть когда-то пригодилось. Да.
А какая война, с кем война?
Ну, по всей видимости, Ирана с Арменией.
Да ну, слушай, ну, моська со словом не воюет. Ну, о чем ты говоришь?
Несерьезно.
Я не серьезно.
Друзья, напоминаю, что у нас сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы отвечаем на ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Вы можете звонить и задавать свои вопросы Семену Аркадьевичу. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Так, можно такой вопрос, пожалуйста?
Ну, давайте.
Я поменяла паспорт на старом данном, который у меня был запрет, и приехала в Россию, другой паспорт с новым данным.
Видимо, что-то вы перепутали. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос про Ливан. Вот на преодоление последствий известного ЧП в Бейруте Ливан запросил кредит почему-то у России. Вопрос, Иван Аркадьевич, а разве раньше Бейрут мы баловали кредитами безвозвратными? Еще скажите, давали ли мы кредиты Карзаю и Гани в Афганистане? Спасибо.
Ну, про Карзаю и Гани не знаю. Мы продавали им вертолеты, но американцы давали деньги афганцам, афганцы покупали Ми-17, Ми-35, так сказать, да, которые на вооружение афганской армии поступали. Что касается Берут, ну, попросили, они сейчас там, тяжелая ситуация в Ливане, во всех отношениях, так сказать, да. Ливан прекрасная страна, я много раз там бывал, Берут, я не знаю, это, ну, просто, я даже не могу представить, когда сейчас мне говорят, что там есть проблемы с ГСМ, даже, чтобы там были в чем-то проблемы. Это более великолепной страны с точки зрения туризма, отдыха, ну, просто трудно. Самая вкусная еда в мире – это ливанская. Французская, по сравнению с ливанской едой. Так сказать, да, сервис был выдающийся. Да. Исторические памятники, один Бальбек сейчас стоит. Когда смотришь, думаешь, как же они умудрились строить? Это вот египетские пирамиды, и Бальбек всегда поражает. Да? Причем Бальбек, ну, вы можете представить, 700-800 тонные глыбы, да, отшлифованные, прыгнут друг к другу, а самая большая глыба – 1000 с лишним тонн. Как они тащили, как они создавали эти храмы. Да, греческие храмы и римские бреднеют, посмотрите, что они делают. Это великолепная небольшая страна, она многонациональная, там много разных этнических, религиозных групп. Да. Ну вот довели ее всякие враждующие стороны между собой, да, потом вот это ЧП и не только ЧП. Она находится в тяжелом состоянии. Нужен ли Ливан нам? Ну, Бейрутский порт, если восстановить, он бы нам нужен был бы хотя бы, ну, для, я не знаю, там, как резервный порт для поставки грузов в Сирию, хотя там есть Тартус, да, но при всем том на Бейрут не распространяются санкции и так далее. То есть, есть там, конечно, если подойти к этому рационально, так сказать, в разумных пределах интерес.
Идем дальше. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, ведущий. Семен Аркадьевич, вы знаете, какая ситуация очень тяжелейшая? Это получается что? Голландские высоты, Галилейское озеро, там Израиль командует, там турки, там американцы. А что мы Сирию защищали? Сколько мы вложили? И получается, тут теперь турки обложили нас кругом, Армению, все. Я считаю, что это у нас очень патовая ситуация. И очень страшно становится даже за Кавказ, за все. Это же узкое горлышко. Вы знаете, что через это горло к нам потянутся все, что угодно. Это же, как говорил так Петр Потемкин Екатерине, она говорит, зачем нам этот нужен Кавказ? Говорит, матушка, под брюшье, нас там всех вырежут. Поэтому надо, вот в чем дело-то. Беда у нас. А правильно, мы все хвалимся. У нас все хорошо, ВКС, ВКС. Да я не понимаю, Семен Аркадьевич, как дальше-то мы выживем или нет вообще? Извините.
Еще касается Сирии. Нет, все, молодец. Это чувство русский человек, у которого душа болит за Россию. Нет, давайте похвалим начальство. Начальник, глядишь, на чуть кусочек припадут. У нас, к сожалению, такое тоже есть. Я считаю, два врага есть в России. Первые враги, которые работают на Запад и готовы взорвать и уничтожить Россию изнутри. Это а-ля там Венедиктовы, Навальный и прочие чмошники. И второе... Хорошо, а я что, можно там фамилия какой-то есть, а что, я сказал, что ли, что-то должность какую-то, даже имя не сказал. Значит, я осторожничаю, Евгения. Значит, и второе, это безудержный подхалимаш. Вот это тоже страшная вещь. Это ведет все к тяжелым последствиям. Поэтому должна быть критика разумная, профессиональная. Ее не всегда, кстати, его можно услышать. Надеюсь, я один из немногих, который старается профессионально это пустой. По крайней мере, я не видел еще человека, который мог бы со мной поспорить на эту тему. Для этого надо, я говорю, много знать и много увидеть. Теории и практики. Да? Значит, что касается Турции, это является вне всякого геополитическим врагом нашим, никаким противником, партнером. Поэтому мне непонятно, с чего мы каждый год там вкладываем 6,5 миллиардов долларов, они вкладывают нам 1,5, и работают на наших бюджетных деньгах зачастую здесь, если в некоторых областях, то есть и так далее, да, это самое, вы не все еще перечислили, а их союз с Украиной, заводы Байрактар, поставки Байрактаров, постоянное поджуживание по крымскому вопросу, заявление об аннексии Крыма и министра иностранных дел, и уже президента Турции, много-много можно перечислять. Что касается Сирии, то они контролируют северо-запад Сирии, да, они контролируют Африн, житница Сирии. Они контролируют очень много, что нужно сирийскому народу. В Сирии есть серьезная проблема с продовольствием, есть серьезная проблема с горюче-смазочными материалами. При этом Сирия имеет свою продовольственную базу в долине Евфрата, которая частично контролирует турки, протурецкие формирования, а нефть Терзори контролируют американцы. Да? И сирийское правительство через посредников, мошенников вынуждено покупать свою собственную нефть. Вы правильно сказали. Так долго дела не продлятся. И у них есть проблемы в южной провинции Дараа. У них даже были небольшие волнения других провинций. Это все серьезно. Где с авиацией ничего не решишь. Поэтому тут надо здравой политикой. Пора нажать на хвост турецким товарищам. У них тоже внутри есть проблема. Курдская проблема, ливийская проблема. И много чего еще другого есть проблем. У них сейчас выборы будут в 2023 году. Господин Эрдоган по рейтингу уступает мэру Анкары и, значит, Имамоглу, который от Народной республиканской партии. Правда, тот говорит, что внешнюю политику одобряет Эрдоган. Ну, не одобряет он так, говорит, что можно, в принципе. А внутреннюю нет. Есть Кемаль Кылычдаруоглу, который всегда никогда не выступал в качестве возможного претендента на пост президента, будучи лидером основной оппозиционной партии Кемалистской Народной республиканской партии. Ну, и возможность своего национального происхождения. Суть не в этом. Да? Значит, есть много трудностей, но мы ничего не делаем, мы ничего не работаем, ни с оппозицией, причем такой, знаете, официальной парламентской, ни с другими структурами. Мы все вторгуем, вкладываем туда. Когда будут деньги, атакуем, возможно, непонятно, уже заговорили о двух подобных станциях. У нас есть лишние миллиарды долларов, что ли? А можешь их вложить внутри России, можешь их вложить на переселенческую политику русских из государств Центральной Азии не только.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня ведущий программы «Револьвер». Впереди новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов и почти 6 минут в Москве. Это программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня эксперт нашей программы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз.
Напоминаю наши координаты, друзья. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Достаточно много и сообщений, звонков в прямой эфир. Кроме того, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нашей беседе там в чате. Давайте будем отвечать на вопросы слушателей. Нас немного уводят от темы, которую мы заявили, но тем не менее. Александр спрашивает, можно ли сейчас сказать, что США проиграли войну в Афганистане?
О, вот на любимую тему. Ну, во-первых, можно я прорекламирую меня?
Да,
подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров. Там очень-очень много материала. Обратите внимание, когда я говорил о позиции Турции в своем выступлении в Госдуме, как по станции Акуй. Вот я всегда думаю, почему так Ну, не хочу, ладно. В общем, подписан на телеграм-канал. Там у нас масса материалов исторического, какого угодно. И подписан Инстаграм у меня еще есть. Я научился, наконец, это слово выговаривать. Подписывайтесь, там тоже очень много интересного. И подписывайтесь. Значит, теперь, ну, извините меня, когда в Конгрессе США председатель Объединенного комитета начальник штабов прямо признался, что они проиграли войну в Афганистане. Ну, что я могу сказать? Я не могу сказать, что представитель Объединенного комитета начальник штабов и, кстати, министр обороны Остин тоже США сказали проиграли. Конечно, проиграли. Позорно проиграли. Еще как проиграли? И сразу давайте зададим вопрос. А, там, кстати, задали вопрос Конгресса США. А как это самая мощная армия в мире? С такими, значит, бюджетным ассигнованием. Все есть. И проиграла, каковы. Слушайте, это же позорище. И вот когда нам говорит, давайте, вот у кого-то есть какие-то ядерные вооружения, у кого-то есть сверхзвуковые ракеты, у кого-то есть огромное количество чего-то. Ну, слушайте, Афганистан показал, что это не работает при определенных условиях. Оказывается, небольшая группировка, 60-70 тысяч на пике, 110 тысяч, значит, Талибан, вооруженная старыми автоматами калашем китайского производства АК-47, старыми РПГ-7 нашими, победила эту армию. Это говорит, что в мире происходит что-то не то. И нам, кстати, надо внимательно изучить вообще все это. Мы по-прежнему говорим, НАТО сказала, НАТО проиграла во главе США и еще целый ряд государств. Проиграла позорно афганскому народу. Чего вы это самое за это НАТО-то? Это говорит о чем? О том, что надо просто посмотреть, почему афганцы выиграли. Да потому, что у них была национальная идея. У них было, извините, национальное самосознание высокое. Воевать против оккупантов.
Да, ну, кроме национальной идеи, нужны какие-то технические средства.
Вот технические средства я вам тебе перечислил. Еще есть СВУ, так называемые, самодельные взрывные устройства. И великолепно отработана тактика и стратегия ведения боевых действий. Кстати, я как-то говорил с начальником генерального штаба движения «Талибан», этнический таджик. Таджикскому народу есть чего гордиться. Они там мутить воду на границах с Афганистаном и провоцировать конфликт, куда мы можем быть тянуты. А пригласить в гости... Душанбе, начальник генерального движения «Талибан», говорит, брат, помоги нам. А то тут на нас американцы давят, и еще кое-то давят, и так далее. Вот почему они победили. Нам надо изучать этот опыт. Внимательно изучать. У нас нет имперской идеологии, как в Турции, как в Иране, как в Афганистане. У нас черное что? То была какая-то суверенная демократия, идеология. Вот сядет какой-нибудь... деятель, большой начальник кабинета, напишет какую-то ахинею, или точнее ему напишут, а потом пытаются нам распространить. В России только может быть одна идеология. Российского, русского, имперского национализма. Национализм, объединяющий все народы, все этнические группы нашей страны в единый мощный кулак. Я как-то приводил пример, когда в Ливонской войне в отрядах Ивана Грозного преобладали казанские татары в коннице, которые недавно только вроде бы как бы, вот понятно, что было, да? Я же не говорю, посмотрите на высший командный состав русской имперской армии. Вы посмотрите на, кто был отец и мать великого русского генералиссимуса, величайшего полководца, даже не хочется сказать Суворова, если кто-то ему сказал, что он не русский, он проколол бы его шпагой. Но когда смотришь историю его семьи, понимаешь, о чем речь идет. Я всегда вспоминаю спор Бараклая де Толли, шотландцы, как нам говорят по происхождению, с этническим грузином Петром Багратионовым. Они друг друга просто ненавидели. Петр Багратион считал Бараклая де Толли трусом, отступающим, считал, надо дать генеральное сражение Наполеону, и писал докладные царю. Царь показывал Бараклая де Толли, у них возникал конфликт. И когда в конфликте Петр Багратион сказал, как вы, немцы, нам русским надоели. А он был шотландец, но всех выходцев с Европы считали немцами. Да? На что Бараклая де Толли сказал, побойтесь Бога, князь Петр, неужто и вы русские? Как известно, Багратион царский род грузинских царей. Он с 13 лет одел погост, служил Русской империи. Был выдающимся полководцем. На самом деле они оба были русские. Бараклая де Толли и Багратион. Но нам нужна вот эта идеология, которая в свое время была создана в монастырях. Это называется идеология византизма. Благодаря которой маленькое государство Московия превратилось в огромную, колоссальную империю, и чуть не прошло величайшее историческое чудо. То, что старцы писали, значит, это не наши некие товарищи в известном структуре, это были старцы умные, это сегодня бизнес, завтра идеология. Значит, о том, что когда-нибудь Константинополь, зона пролива будут русскими. Но это же могло состояться, если не подлая революция начала октября, февральская, потом октябрьская, когда все... Все было готово, чтобы дружить крест на храму Святой Софии, который предали те люди, которые сказали, это внутреннее дело. Крест с тебя снимите тогда и не ходите в церковь. Это моя рекомендация этим людям. Вот это была идеология.
А советская идеология при Сталине была то же самое. Он взял коммунистическую оболочку и обернул ее имперской идеологией. И отказался от этого интернационализма и прочего бреда сивой кобылы. И когда надо было в интересах государства сдать коммунистов кому-то, он сдавал. Он говорит, а что? Империя должна быть. Имперская идеология в голове у людей. Русский народ – это имперская нация. И хватит там смотреть, как иранцы или турки там вытесняют с Южного Кавказа, Центральной Азии, уже теснят нас отовсюду, откуда можно. А мы еще сопли жуем и 6,5 миллиардов каждый год вкладываем, непонятно в чьих интересах.
Вас пытаются немножечко провоцировать, Григорий, из Питера и пишет. Эти имперские страны почему-то какие-то бедные.
Это кто имперская страна? Соединенные Штаты бедные, которая тоже имперская страна. Какие страны бедные? Турция бедная страна. Так как развивается у них сейчас ВПК, это дайте, дай бог каждому. Если я не ошибаюсь, мы даже какие-то суда у них строим. Да? Никто не забыл это. Да? Бедная страна. Да? Иран, да, санкции обложили их уже с 1979 года. Сколько лет? Вы тогда, Евгений, еще не родились, наверное. Да?
Нет.
А у них все санкции, 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 санкции. И что? Поезжайте, посмотрите, как они умудряются собственные ресурсы использовать по максимуму.
Читаем дальше ваше сообщение, пожалуйста. ДВЭП пишет. Как в 2001 году США захватили Афганистан? Это правда, что изначально силами командования спецопераций ЦРУ США и силами Северного Альянса в начале 2000-х оккупировали Афганистан? Действительно ли это так?
Ну, слушайте, во-первых, чтобы вы знали, что значит, как странно они оккупировали. Да? Когда теракт состоялся 11 сентября, да, в это время в Афганистане была гражданская война. Северный Альянс, который мы, к сожалению, поддерживали, ваш покорный слуга был противником этого, это был исполнительный власть, сделал все, чтобы этой бреды не было. Я не хочу детально рассказывать. Я тут как-то брал интервью своего старого друга, значит, тогда он был генерал-полковником уже, а я был, работал в аппарате правительства. Ну, это отдельная история, бог с ним. Так вот, тогда, как позже свершился теракт, а сегодня, кстати, какое у нас число, Евгений?
7 октября.
Вчера... 7 октября?
Да.
Сегодня годовщина ввода американских войск в Афганистан. Вы даже не знали.
Сегодня все думают только о том, что нынче день рождения Владимира Путина.
Понятно. Понятно. Так вот, через за 3 недели невозможно спланировать не только командно-штабные, такую огромную операцию, но даже командно-штабные учения батальона. То, что эта операция была заранее подготовлена, очевидная вещь. И, значит, в поле им помогал, конечно, Северный Альянс, который, к сожалению, мы, иранцы, они вооружали, так сказать, да. Это была их пехота, так сказать. Для того, чтобы их это все задействовать, надо было... Они с пенсии, условно говоря, призывали запасников, которым давали, значит, деньги, те ехали в Афганистан, которые еще работали с афганскими моджахедами, воюющими против нас. А основу Северного Альянса составляли те моджахеды, которые убивали наших военнослужащих. На всякий случай, за исключением Абдул-Рашида Достома, может быть, да, который на нашей стороне воевал. Он потом предал Наджибулу и перебежал не туда, куда надо. Значит, да? Поэтому, да, это было так вот. Ну, и что, чем закончилось? Через 20 лет.
Еще вопрос от наших слушателей. Вот Андрей пишет довольно любопытную вещь. Доходят слухи, что нашу политику на турецком направлении определяет во многом Дмитрий Песков, выходец из ИСА, Института стран Азии и Африки, тюрколог. Что вы можете сказать об этом?
Да ничего не могу сказать. Я еще кадровым вопросом в администрации президента занимаюсь. Спросите его сами. Он доступно, надеюсь, лицо с точки зрения информации. Не знаю. Вообще этим должен заниматься МИД. Ну, как-то я помню, когда, кстати, была ратификация соглашения по АКУЮ, замминистра странных дел, который присутствовал, когда его распесочил направо и влево, он там бледнел, потел и так далее, подошел, говорит, ну, что вы хотите, я введу от Афганистана до Турции, я говорю, тогда вообще ни черта не видите, эту пользу будет больше. Поэтому так, я не знаю, кто ведет. Может, формально одни, а реально другие. Откуда я знаю?
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем внимательно, здравствуйте.
Добрый день, дорогие товарищи. Спасибо вам за интерактив, что сохранили формат радиостанции, так сказать, которая определяет популярность, в отличие от других ведущих, допустим, от Евгения Волгина, который обманывает, постоянно объявляет телефон, так сказать, не берет.
Давайте телефон. Вопрос, а то вы сейчас полчаса будете ругать кого-то. Мы никого не ругаемся, Евгений, мы всех хвалим.
Я понял. Я хотел сказать, и забыл.
Да, вот забыл.
Вот видите, Владимир, ну вот вспомните, позвоните еще разочек. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас в прессе попадаются сообщения о напряженности на ирано-азербайджанской границе. Там учения проводятся с обеих сторон. Вы не могли бы подробнее об этом рассказать?
А я рассказал только что вначале, вы, наверное, не слушали нас. Повторяться смысла нет, наверное.
Давайте дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Семен Аркадьевич, вот да, когда Турция и Азербайджан планируют прибрать к рукам армянский район Сюник, чтобы получить там названный вами коридор, они на что рассчитывают? Ведь это область территории Армении, и Москва уже дала понять, что дело относится к компетенции двухсторонних договорных отношений Армении и ОДКБ. А вот скажите, а этот вот коридор, он что, единственная причина вот обострения этих отношений, о чем вы говорили, Иран-Азербайджан? Ведь они там резкие заявления делают и в адрес США, Израиля, Турции, азербайджанцы. И вот поскольку Азербайджан не член ОДКБ и не связан никакими военными соглашениями с Москвой, стоит ли нам очень сильно отговаривать Тегеран от жестких действий?
Значит, во-первых, я к ОДКБ отношусь негативно, потому что это виртуальная организация, ни о чем не говорящая. Особенно после, когда две страны ОДКБ воевали, Киргизия и Таджикистан, за известное. Ну, не хочу даже, это пустое. Но есть Россия, да, есть и Россия. Значит, я считаю, что иранцы занимают очень жесткую принципиальную позицию, и я надеюсь, мы к ним присоединимся в этом плане. Это Южный Кавказ, это сфера интересов России. Туркам там делать нечего. А с иранцами мы как-то договоримся. А Пошка Шакаса Зангежурский коридор, но мы достаточно подробно вот с Евгением сейчас остановились на этом деле.
Макс пишет нам, спрашивает, возвращает нас в Сирию и говорит, какая цель бомбардировок протурецких формирований в Идлибе? Будет ли наземная операция сирийской армии?
Вы знаете, это перманентно наносятся удары по этим протурецким. Ну, вообще-то М4 есть такая трасса, которая ведет от Алеппо туда, к Латаке, в общем-то, Дамаск и так далее. Да, пора ее очистить от протурецких формирований. Ну, вот никак операция... Но это только на проведение наземной мощной операции при помощи сирийской армии и поддержки шиитских формирований, проиранских, типа отрядов фатимидов, зейн-абидидов и прочее, и так далее. Силы там скоплены. Иран, кстати, выступает за проведение подобной информации. Слушайте, ну нельзя позволить, чтобы территорию суверенного государства оккупировала Турция. Ну, хватит позориться.
Сирийской армии достаточно сил для того, чтобы провести подобную операцию?
При нашей помощи авиации и при помощи Ирана достаточно.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, добрый день.
Доброго дня всем. Здравия желаю, Семен Аркадьевич.
День,
это ваш сосед по ЗАКВО, а конкретно по Кировобаду, Семен Никитович.
Где, в десантной дивизии, наверное, были, за
забором? Да, ну, грубо говоря, за забором, понимаете.
Спасибо, сразу молодость вспомнил.
Всех благ вам,
моего хочу. Я был молодым замкомандиром полка, майором после академии. Ох!
Да. Семен Аркадьевич, хочу сказать, что мы, старая гвардия, вас во всем поддерживаем, внимательно слушаем, всегда готовы. Вот так.
Ваш вопрос.
А вопрос такой, Семен Аркадьевич, вот вы, кстати, можно немножечко отвлечься, вы упомянули вот роль большевиков, натворили, вот почему-то такое вызывает уныние, что многие говорят, вот не они февраль устроили, да они устроили, если внимательно изучать историю.
Тоже. Я просто все забываю, что наряду параллельно
приказ,
с левым правительством правом было так называемый
помните ужасный приказ?
Не надо снимать ответственности. Но я сталинист, жесткий сталинист. Я ненавижу Ленина, который разрушил империю. Я отдаю должность Сталину за то, что он в свое время исправился. Расправился со всей этой паршивой ленинской гвардией, пустил их под нож, правильно сделал. Они натворили очень много бед российскому государству. И начал восстанавливать свое видение Российской империи и создал гиперимперию под названием Советский Союз. Советский Союз создал не Ленин. Советский Союз создал Сталин. Единственное, что я не могу понять, почему он не ликвидировал союзные республики, к чертовой матери, не создав соответствующие другие территории. Ведь Ленин его критиковал, говорил, нет ничего страшнее, чем обрусевший народец. Так этот обрусевший народец выступал за территориальную ценность российского государства. А Ленин право нации от самоопределения, какие-то странные союзные республики по нам создавали. Вот я не понимаю, почему он это не сделал. Единственное, может быть, ему времени не хватило. Но это человек, который создал великое государство. А Ленин это... космополитический сброд собрал вокруг себя.
Возмущается Андрей, тоже вас провоцирует в каком-то смысле, говорит, что же, брать примеры с Турции и Ирана, варварских государств, это же какой-то позор.
Почему это варварские государства? Может быть ли варварским государством, чья история на 2500 лет? Впервые! А право, значит, право человека на религию, на много чего другое, так то, что, значит, сейчас американцы во всем мире, да, знаете, кто при ком было написано? При Кире Великом! Кир Великий, определил свободу вероисповедания, свободу человека и так далее. 2500 лет! Это единственный царь, кстати, который в Ветхом Завете еврейскими авторами упоминается как помазанник Божий. Все остальные еврейские цари. А знаете почему? Это он освободил евреев из Вавилонского плена, он дал им средства на создание, воссоздание храма Соломона.
Вам права сейчас человека... возразят, скажут, что прошло 2500 лет, подождите, и все изменилось.
Подождите, 2500 лет назад права человека были обосознаны. Где тогда были потомки англосаксов? По деревьям бегали, друг друга кушали, что ли? Это древняя мощная страна. Не надо, тут еще европейская там с этим ЛГБТ, фу, прости господи, просим, не буду выражаться. Давайте.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Семен Аркадьевич, Вайс. Скажите, да. Семен Аркадьевич, вы призываете на благодарность Турции, в кавычки, в адрес Российской Федерации отвечать должным образом. Они...
Конечно.
А разве не было известно президенту Путину, что уже 9-й год на территории Сирии воюют чеченские боевики во главе с Муслимом Шишани, находящихся в федеральном розыске? И более того, на момент встречи 3 месяца исполнилось, как турки непосредственно с помощью своих военных Мухафази Хасака открыли Ичкерийский национальный кавказско-чеченский центр со всей соответствующей символикой, атрибутикой и антироссийскими лозунгами и призывами.
Можно, я вопрос понял. Это только маленькая часть, что вы говорите. Еще больше они делают. Они проводят на своей территории весь сброд, весь антироссийский, собирают. Да что вы говорите? Возьмите только политику на крымском направлении. Но это же вообще... Это, ну, как мы после этого с ними общаемся, я не очень понимаю. Это, ну, извините меня, они просто знают национальные психологические особенности этого народа. Я недавно с удивлением узнал, что мою статью написано аж в 1987 году. Евгений только родилась, наверное. Значит, было...
Еще нет. Больше...
Еще нет? Нет. Блин. Вот видишь, Евгений, нет? А я в 1987 году, извини, обидел. Значит, нет, написал статью, был, есть такой журнал, «Зарубежное военное обозрение». Это был скромным майором, напечатать в такой статье, ну, понимаете, это не просто эта статья, такая, журнал такой особый. Да? Значит, «Национальные психологические особенности турецких вооруженных сил». Там смысл заключается в том, палец дашь в рот, руку проглотят. Вот они прогладывают руку, вторую, третью, скоро нас всех сожрут и выплюнут. Вот это вся наша политика. И уж не знаю, кто за нее отвечает, не знаю.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. 300-й вспоминает про Александра Григорьевича Лукашенко, который, по его мнению, не дал разграбить страну, охотников до которой очень много. А можем ли тоже говорить о каких-то имперских или, как минимум, националистических настроениях?
Лукашенко хороший хозяйственник. Он идет по принципу. У Беларуси нет природных ресурсов, там нефть, газ, а там, а зато в Советский Союз построил в свое время много предприятий, работающих в этой и нефтехимии, и не только. Да? Вот он идет по принципу: кто дает мне деньги, тот мой друг. Хороший хозяйственник. Вот он приезжает, он 33-й Вагнер Пончик, что он только не наговорил наш адрес. Что только не, я же не говорю, не извинился никто перед этими нашими гражданами. Наши никто не требует, ну, это к нашему руководству, кстати. А потом говорит: как я вас люблю, какие вы, дай 1,5 миллиарда. От ковида пострадали. А кое-что не хочешь в ответ? Нам 1,5 миллиарда самим нужно. Ну что, посмотрите, как наша глубинка живет. Ну, посмотрите, как проблема с русским населением, которое надо переселять. 1,5 миллиарда много можно русских переселить, дать гражданство, места работы, жилье и так далее. А он говорит: да, как я вас люблю, Вальме! Всю жизнь о вас мечтал. Как? Что? Начнет снова. Поэтому вот это еще не знаю, что такое. Это, конечно, не имперский, там, я не знаю, что такое. Это хозяйственник. Хороший хозяйственник, который может стянуть денег у кого угодно, похвалив и так далее. Ну, умеет человек, что там сказать. Получается, по крайней мере.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Алло, Семен Аркадьевич, да, еще раз. Я? Доброе утро. Я, да. Почему всегда вот говорят, что именно Израиль, это он пострадал, там евреи пострадали. А почему во время войны Хаим Вейсман контактировал с этими, с германскими властями? Даже еще приезжал туда генерал фашистский и с Куртом Тухлером, и они там все это улаживали, дела, как послали.
Значит,
потом...
Я понял. Значит, таких моментов я не знаю. А что не знаю, я не комментирую. То, что еврейский народ пострадал, это очевидная вещь. Было убито 6 миллионов человек, это Холокост, это признано. И давайте не будем ставить ни в коем случае под сомнение. Да. Еврейский народ пострадал, вне всякого сомнения. Хотя я считаю, что больше всего в мире пострадал советский народ, которого было убито почти 28 миллионов человек. Но мы каким-то странным образом не требуем компенсации в Германии. Немцы потребовали жестко и конкретно. То есть, извините, евреи потребовали жестко и конкретно. Надо честь и хвала им за это, что они за своих стоят. А мы за своих не стоим.
Вопрос от Михаила 777-го, тоже возвращает нас в Сирию. Между Ираном и Катаром почти прозрачные границы, но в Сирии у каждого свои интересы. Если конфликт на территории Сирии проиранских и просаудовских сил понятен, то как понимать конфликт проиранских, проамериканских, прокатарских, просаудовских, протурецких, пророссийских сил? Это что ж получается, что все против всех?
Значит, я скорее понял, я относительно недавно, ну, до ковида, так сказать, да, встречался, как бы деликатнее сказать, с одним из самых больших начальников в этой области в Катаре. Ну, по просьбе некоторых наших товарищей, с некоторых наших ведомств, да, санкционировано, чтобы было понятно. Это очень большой, большой, большой. Он мне сказал, ну, что такое Сирия, вы же понимаете. Вот я недавно встречался. Я встречался с представителем, он назвал разведку Израиля, там, тара-тара-пара. Ну, вы же понимаете, что это такое. Это как бизнес. Каждое государство что-то вложило. И каждое государство просто так оттуда не уйдет, должно что-нибудь забрать. Поэтому, так как много государств вложились, никто не собирается оттуда просто так уходить. Очень понятно.
Хорошо, ну давайте разбираться тогда. Что конкретно хотят от проиранские, проамериканские, прокатарские, я всех еще разочек перечислю, просаудовские, протурецкие, пророссийские силы? И интересы примерно одинаковые или все-таки
вот отличаются? Вот то же самое, это бизнес, как он, вот мне понравилось его слово, это говорит, понимаете, бизнес, да, мы со всеми общаемся, он назвал там точно те, как я сказал. Ну, каждый так что-то вложил, ну, просто так он не уйдет, он должен что-то забрать. У каждого свой интерес. Ну, что непонятно? Вы хотите, чтобы я каждый интерес расписывал, что ли?
Было бы любопытно, кстати.
Часов 5 и 6 уйдет. Это долго, не надо.
7373948, телефон прямого эфира. Короткий вопрос, короткий ответ. Здравствуйте.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич. Да. Один известный писатель Платонов сказал, у него есть прекрасная фраза.
О, меня стоп, стоп, народ... у меня полная, все в ее книги Платона в моей библиотеке. Понятно. Великолепный
меня...
писатель.
Без меня народ не полный. Так вот, дайте доскажу. Так давай. Вот, без вас... Говорит, Москва не полная. Приходите почаще, всегда вам рады. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Я рассчитывал на вопрос, но это тоже было приятно. Слушаем вас.
Патриотов много.
Добрый день, Семен Аркадьевич. Не подумайте, что это провокация. Скажите, вы тоже считаете, что в России капитализм, хотя это не обозначено в Конституции? Спасибо, извините.
Я вот мне наплевать, социализм, капитализм. Чего угодно, лишь бы страна защищала свои интересы, и внутри страны была какая-то социальная справедливость. Я считаю, давно говорю, что у нас полно обезжирить наших олигархов. Чтобы мне не говорили, равноудаленность от кого-то, чего такого равноудаленности не бывает. Да? Значит, первое. Второе. Это же в основном сделаны капиталы на тех природных ресурсах, которые были разработаны и промышленных предприятиях во времена Советского Союза. Они так нажились, все, пора это национализировать. И чтобы это принадлежало государству и распределялись доходы так, чтобы было выгодно и большей части населения. А небольшая часть прослойка не имела яхты, самолеты и прочую фигню, и очень хорошо дружила бы с тем, с кем надо дружить, и жировала бы. У нас значительная часть населения не очень хорошо живет. И я думаю, вы все знаете, а кто-то ездит в глубинку. Поэтому давайте вот так.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Впереди новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36. Мы продолжаем программу «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Отвечаем на ваши вопросы. На всякий случай напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948. Код... Господи, телефон прямого эфира, код 495. Очень много сообщений. У нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Давайте сразу же к вопросам, да, Семен Аркадьевич?
Да, но сначала снова подписывайтесь на канал Багдасаров, Инстаграм, подписывайтесь.
И на радиостанцию.
Там сейчас и на радиостанцию.
Говорит Москва везде.
И у Романа есть там это
Телеграм-канал? Да, и на Романа.
Как он называется? На Романа Бабаяна.
Да.
И на Фомину. В общем, подписывайтесь, если хотите еще знать.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, вот нам много неприятностей доставляет наша оппозиция. Вот, и вы ее заслуженно ругаете. Но я думаю, вот не будет ли более правильно создать для них специальную структуру, сказать, в которой все их претензии обдумывались бы, вот им с ними велась бы...
Вы имеете в виду где-то в районе Магадана? На Колыме.
Ну, нет, ну вот создать комитет специальный, там есть разные нестандартные люди, да, некоторые не умеют правильно выражать свои идеи, да. Вот, может быть, что-то они правильно говорят.